Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это снятие партии «Яблоко» с выборов и провал российского фильма «Последний богатырь. Колобок» в прокате. Верховный суд России 10 августа снял с предстоящих в сентябре выборов в Государственную Думу федеральный список кандидатов партии «Яблоко», единственной парламентской партии, которая выступает за прекращение огня. Иск подала партия «Родина». Ее поддержали Центральная избирательная комиссия и прокуратура. Представители «Родины» заявили, что «Яблоко» нарушало правила предвыборной агитации. Среди претензий были так называемые нарушения авторских прав из-за использования фотографий и изображений, а также публикации, которые истец счел агитационными. В материалах дела упоминалось интервью Григория Явлинского, фраза «Пусть всегда будет солнце», высказывания о войне и ссылки на публикации СМИ, внесенных в реестр иностранных агентов. «Родина» также ссылалась на обвинения в распространении материалов, которые якобы могут иметь признаки экстремизма. При этом само «Яблоко» считает основания для снятия списка несоразмерными и намерено обжаловать решение. Бывший сопредседатель «Голоса» Андрей Бузин пишет, что схема не новая.
Надо сказать, что я много видел таких исков. До КАС они назывались жалобами. Претендент, спойлер, несет в суд текст, написанный юристом основного претендента, в который вложены реальные и мнимые нарушения, масса ссылок на постановления Конституционного суда и Верховного суда и цитирование нужных и ненужных норм закона. Дальше суд выбирает из иска нужные места, цитирование оставляет обязательно, с совсем абсурдными утверждениями не соглашается и удовлетворяет иск частично, то есть принимает решение в пользу истца, если ответчик нежелательный, или наоборот, если ответчик желательный или вообще никакой. Увы, речь не идет ни о соразмерности наказания, ни о рассмотрении дела в совокупности с конституционными правами избирать и быть избранным. А сами по себе доводы особой роли не играют. Вот и у «Родины» так. Доводы по большей части смешны и незначительны. Некоторые просто абсурдны. Например, о том, что в зарубежных сетях контент в поддержку «Яблока» получил поддержку на сумму более 88 миллионов рублей. А это превышает предельные расходы из избирательного фонда.
Журналист и социолог Игорь Яковенко пишет, что иск был составлен кое-как.
Сам процесс снятия был невероятно позорным фарсом. Истцом выступила партия «Родина», а ее лидер – знаменитый, очень широко известный в российском телевизоре, любитель секса с черепахами, депутат Журавлев. И поскольку ему, видимо, было поручено проявить себя, иск был составлен настолько карикатурно и бездарно, что весь процесс приобрел характер фарса.
Виктор Шендерович считает, что Кремль испугался «Яблока».
Главный и простой вывод из сегодняшнего решения Верховного суда – сирич Путина и Ко. Они прилюдно обделались от страха. Кремль планировал для «Яблока» типовую судьбу мальчика для битья, получить свои 2-3% и еще раз констатировать маргинальность либеральной идеи в России. Но нарастание антивоенных настроений в России, очевидно, обрушило этот план. Я, честно говоря, был уверен, что партию снимут ближе к выборам, когда до Кремля дойдет возможность повторения эффекта Тихановской. Но они спохватились почти сразу. Умненькие подлецы все сообразили вовремя.
О консолидации вокруг «Яблока» в эмиграции пишет политик Илья Яшин.
Оппозиция в изгнании, вопреки ожиданиям, не перессорилась, а проявила редкую солидарность. Практически все призвали голосовать за «Яблоко». В соцсетях развернулась массовая народная кампания в поддержку партии, к которой подключились крупные неполитические блогеры. Возник какой-то небывалый энтузиазм. В общем, стало понятно, что на этих выборах у Кремля есть все шансы получить эффект Тихановской, которую Лукашенко на выборы пустил примерно по тем же мотивам, а потом по факту проиграл ей голосование. Осознание этого риска, судя по всему, и привело к иску в Верховный суд о снятии партии буквально через несколько дней после регистрации.
Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов считает, что самым важным в кампании «Яблоко» были не сами выборы, а агитация.
Дискуссия о поддержке «Яблока» упустила из вида самое важное. Дело, разумеется, не в прошлых разочарованиях, связанных с «Яблоком» и ее основателем. И не в том, был ли у Яблока шанс устроить маленькие опрокидывающие выборы и пройти 5-процентный барьер. Совсем никакого практического смысла нет в электоральной волчьей цитате «нельзя играть в карты с шулером», которые рутинно обосновывают политическую апатию. Эксперты по выборам почти единогласно подтверждают, что путинская избирательная практика строится именно на контролируемой деполитизации, когда подневольные группы населения ходят голосовать, а граждане остаются дома. В нынешней кампании критическое значение имело вот что – перспектива 6 недель легальной агитации за мир в условиях, когда люди ищут выход из войны. Яблоко сняли, потому что невозможно просчитать последствия этой агитации.
Писатель Дмитрий Кононыхин считает, что таким образом новые люди получат больше голосов.
«Я всегда был категорическим противником троцкистской партии «Яблоко», особенно после того, как узнал, что среди идеологов этой интеллигентской партии были победители в гражданской войне. Но снимать яблоко для того, чтобы больше протестного народу пошло голосовать за наскоро сляпанных и абсолютно марионеточных новых людей, здесь чувствуется пухлая рука комсомольских соцархов, но не мозги».
Журналист Сергей Ковальченко пишет, что власть испугалась яблока.
Дело тут не в поддержке иммиграции, потому что внутри страны ее не очень хорошо видно и слышно. Дело в силе жребия, который выдвинул яблоко на вторую позицию в бюллетене и сделал из этих выборов референдум, за войну ты или против. И оказалось, что против войны очень и очень много людей, и они поняли, что им теперь можно высказать это публично. Власть им это разрешила. И они стали высказываться. Да так, что Кремль испугался яблока, которое проходит в Думу, да не просто проходит, а формирует фракцию. А вот этого власти уже не нужно.
Политолог Игорь Эйдман пишет, что сегодня в России любая партия – это партия власти.
В России любая партия сегодня является партией власти. И яблоко тоже партия власти, только немного более вегетарианская. Просто власть предложила такую опцию в меню. Но пришли строгие диетологи, овощное убрали, и теперь в меню только мясные блюда. Навальный, Яшин и Ко призывают победить партию власти. Голосуйте за любую партию, кроме «Единой России». Эти рассуждения основаны на заведомо ложном тезисе о некой единственной партии власти. В реальности не только «Единая Россия», но и все так называемые парламентские партии фактически являются партиями власти, обслуживают власть и полностью ею контролируются. Давайте представим себе, свершилось чудо, и «Единая Россия» не получила большинства мест в Думе, предположим, не 70, а 45% мест, а остальные — другие сателлиты власти и сторонники войны. ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди». Это вообще что-то изменит хоть на йоту? Уверен, что ничего. Так в чем искомая победа?
Политолог Иван Преображенский отмечает бессмысленность споров и что надо еще дождаться апелляции.
Вместо обсуждения более широкой, чем электоральная кампания «За мир», между россиянами идут споры об электоральных стратегиях. Голосовать ли за любую партию, кроме «Единой России»? Или о том, имела ли недопартия «Яблоко» шансы набрать 10% или только 2%? Ну или совсем бессмысленный спор о том, надо ли было агитировать за это яблоко. И это при том, что оно даже не снято еще окончательно, и можно вести до решения апелляции кампанию и как бы за яблоко и за мир. Это все поворот в тупик.
Журналистка Наталья Барабаш уверена, что худшее еще впереди.
Не яблоко жалко. Жалко, что страна окончательно схлопнулась, превратилась уже в настоящую тюрьму и погрузилась в полную безнадегу. Те, кто сейчас начнет писать, да это давно произошло, о, вы не представляете, какой маховик репрессий еще в запасе. Именно со снятия вполне вроде бы подувядшего яблока, как мне кажется, начнется новый этап. Они окончательно перестанут манерничать, назовут войну войной, проблеют козлиными голосами «Вставай, страна огромная», запретят выезд и въезд, введут графу «Родственники за границей» и сажать, сажать, сажать. Режим почуял опасность и уже не будет промокать с клыков салфеточкой кровь. А те, кому россиян не жалко, если вы из Украины, я вас понимаю. Мне моих друзей и знакомых жалко. Те, кто ненавидит войну, поделать сейчас они ничего не могут.
Политолог Александр Кынев считает решение спровоцированным.
Первое. Иск был плохо и некачественно подготовлен. Второе. Однако пиар-бравада, пикеты и так далее вокруг иска от демоппозиции все равно не оставили яблоку никакого шанса победить, потому что в таких условиях это было бы моральной победой и колоссальным пиар-успехом. Никто бы этого им не дал сделать в своем уме и твердой памяти. На любые попытки публичного давления власть всегда отвечает асимметрично. Третье. В результате радикал-патриоты навязали власти свою повестку, потому что иначе в суде власть повести себя в такой ситуации уже не могла. Четвертое. Таким образом, радикал-демократы чрезмерной и вызывающей демонстративной пиар-активностью вокруг «Яблока» вначале спровоцировали иск, а затем и решение суда. Причем, если вначале «Яблоко» пыталось отмежеваться от такой поддержки, то потом фактически включилось в эту логику. Поход под камеры и через толпу в суд шансов уже не оставил.
Политик Юлия Галямина пишет, что «Яблоко» действительно имело огромную поддержку, потому и сняли.
То, что «Яблоко» сняли, говорит нам об одном. За него реально хотело проголосовать настолько много людей, что это невозможно было нивелировать всякими подтасовками и фальсификациями. И это, конечно, большая заслуга прежде всего самой партии, которая заняла прямую антивоенную позицию, очень близкую миллионам россиян. Впрочем, это еще и заслуга самих россиян. Они не присоединились к государственному милитаризму. А это еще раз доказывает, что государство и граждане в современной России далеко не одно и то же.
Экономист Дмитрий Некрасов пишет, что на «Яблоко» Кремль планов не имел и действовал по ситуации.
Давно пора осознать, что миром правит не тайная ложа, а явная лажа. Никаких планов у Кремля не бывает по определению. Эта сущность слишком велика, чтобы иметь общий план, не то что последовательно его придерживаться. Даже отдельные башни Кремля хоть в теории и могут придумать какой-то план, но слишком велики, чтобы его последовательно придерживаться. Планы бывают у отдельных людей. Но проанализируйте себя и окружающих и подумайте о том, сколь многих вы знаете отдельных людей, которые последовательно придерживаются собственных планов. Но комментировать это, конечно, ничего не мешает. Жгите.
Бывший дипломат и журналист Александр Баунов отмечает, что под удар могут попасть и партия «Новые люди».
Может получиться, что снятие «Яблока» одновременно ударит и по «Новым людям». После изгнания партии с миролюбивыми лозунгами, те, кто хотел бы проголосовать за эти лозунги, будут больше сторониться «Новых людей», которые себе таких лозунгов позволить не могут. И после погрома «Яблока», который, возможно, продолжится, будут выглядеть особенно гадкими соглашателями. Так что от них могут отвернуться многие из тех, кто проголосовал бы за них, если бы «Яблоко» вообще не регистрировали и не снимали.
Высказался и Григорий Явлинский. Он считает, что сегодня речь уже не про судьбу «Яблока», а про судьбу страны.
Снятие с выборов партии именно с такой программой, без каких-либо реальных оснований, это саморазоблачение политической системы. Это решение говорит о важности нашей программы гораздо больше, чем любые официальные результаты выборов. Очевидно, что запрос на мир и свободу сегодня оказался значительно сильнее, чем предполагали власти. Голосование за «Яблоко» — это возможность для граждан России заявить о необходимости альтернативы. Это возможность сказать, в России все больше людей, считающих, что политическим приоритетом должно быть сохранение жизни людей, а целью – достижение соглашения о прекращении огня. Отсечение «Яблока» от выборов означает отказ от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Речь не столько о кандидатах «Яблока», сколько о тех, кто их поддерживает или может поддержать. Это также означает дальнейшее сокращение политических и дипломатических возможностей для России. Власть испугалась или не понимает всего этого и снимает «Яблоко» с выборов. Мы не согласны с принятым решением и будем его обжаловать. Мы рассчитываем, что апелляционная инстанция отменит решение снятие «Яблока» с выборов. Мы надеемся, что власть учтет общественный запрос на мир, свободу и жизнь без страха и изменит свою политику. Речь идет не о судьбе «Яблока», речь идет о судьбе России.
Александр Подробинник отмечает, что Кремль испугался конкурента.
Снятие «Яблока» с псевдовыборов демонстрирует неуверенность Кремля в собственных возможностях. Хаос, царящий в головах правителей, материализуется в сумбурных решениях и нервных метаниях накануне дурно срежиссированного шоу. И что в сухом остатке? Понятно, что никто всерьез не рассматривал чью-либо победу или поражение на выборах. Это сегодня не про нас. Речь идет только о пропагандистском выигрыше от участия в имитации выборов. Похоже, власть проигрывает «Яблоку». Прежде всего потому, что Кремль выглядит слабаком, испугавшимся политического конкурента. Это может быть на самом деле и не так, но такой будет картинка для россиян. С другой стороны, «Яблоко» будет выглядеть жертвой диктатуры, что всегда вызывает сочувствие у российской общественности. К тому же оно удачно избежит щекотливой ситуации, связанной с голосованием на оккупированных территориях и вообще участием в заведомо лживой и противоправной процедуре. Мне кажется, что лучшего пропагандистского эффекта, чем полученного в результате сегодняшнего решения ЦИК, для «Яблока» и быть не может. Впору поздравлять эту партию с нечаянной политической победой.
О том, что Путин опозорился, пишет и политик Олег Степанов.
Мало что в российской политике могло вызвать у меня симпатии к «Яблоку». Поэтому я честно отказался от всех публичных комментариев, чтобы не сказать плохого в важный момент. Но внезапно не скажу плохого и сейчас. Яблоко должно быть в бюллетене. Его снятие – позорище и страх Путина. Мало что показывает дутость его рейтинга больше, чем вот такая клоунада. Сам допустил, сам испугался. Яблоко в бюллетень – Путину новый подгузник. Поддержка всем политикам, активистам и их сторонникам, которые вели и, я надеюсь, еще поведут кампанию «Яблоко». У «Яблока» есть возможности посудиться и это время вести кампанию. Надо это делать. Ребята, боритесь до конца, раз уж вы вышли на финишную прямую.
Врач Андрей Волна призывает поддержать не «Яблоко», а Украину.
Хочешь мира – поддержи Украину. Не за «Яблоко» нужно голосовать на выборах, а за Украину. Исходим из того, что рекомендации для обладателей российских паспортов, живущих в России или за ее пределами, не могут быть одинаковыми. Вы реально верите в то, что голоса будут подсчитаны честно? Да? Тогда я, Андрей Волна, у Ивана Тютрина нет таких близких знакомых из врачебной среды, вам в личку брошу телефон моего одногруппника. Он хороший психиатр, поможет, скорее всего, даже в таких тяжелых случаях. Или вы знаете, что вас все равно обманут, как они это делают последние 26 лет как минимум. Напишут те проценты, что им нужны. Еще раз. Это так или не так? Если это не так, и вы считаете, что подсчитают правильно, смотрите наши рекомендации выше, и дальше читать не обязательно. Если все равно вы знаете, научены опытом, они все сфальсифицируют, то можно размышлять вместе дальше.
Аркадий Бабченко называет нашу эпоху раем для историков.
Уверяю вас, скоро будет и показательный процесс над тем же самым яблоком. И ничего. Солнышко светит, птички поют, деревья зеленеют. По широким бульварам идут беззаботные трудящиеся. Ну, то есть сегодня это менеджерящиеся. На стеклянных светлых проспектах, по которым несутся потоки автомобилей, пахнет латте и крутонами. И небо не рухнуло на землю, и гной не заполнил дворы, и смрад не потек улицами. Вот так вот оно все и было. Никакой черноты, все цветное и жизнерадостное. Сегодняшнее время, конечно, рай для историков. Все в прямом эфире. И революция, и военный коммунизм, и штрафбаты, и культ личности. А эти дураки-троцкисты так еще ничего и не поняли. Все в выборы и оппозицию играются, пока ледорубом не получат. С противоположной, лоялистско-провоенной стороны донеслись восторженные выкрики.
О раскачке легитимности власти высказалась Анастасия Кашеварова.
Победителя в этой схватке с яблоком нет. Будем смотреть итоги осенью. Помню, как Навального допустили до выборов мэра. Мне говорили высокопоставленные, что лично президент сказал не трогать и не чинить препятствия. Но, к слову, и ситуация тогда была другая, и понимали, что он проиграет. Сейчас нужно понимать, что эта история со снятием яблока с выборов совершенно не про политическую конкурентность. История, как я и писала, что в любом случае, допуск или нет, это раскачка темы легитимности власти.
Авторы телеграм-канала Adequate Z тоже испугались яблока.
Дети с хорошими, как им кажется, лицами, а на самом деле с профессионально промытыми мозгами, которые вчера разрисовали этим пацифизмом асфальт у Верховного суда, наоборот, истово верят, что спасают Россию от катастрофы, образ которой ей рисуют политические педофилы. Не только те, что здесь орудуют под вывеской «Яблоко», но и те открытые пособники врага, годами работающие из-за границы на наше расчленение под видом деколонизации и прочее стратегическое поражение, которым «Яблоко» сейчас приходится удобным тактическим инструментом. И евросволочь, которая этих пособников кормит и ставит им задачи, разумеется, тоже. В конкретной сегодняшней обстановке организационную платформу, на которой у детей целенаправленно крадут их будущее, надо было нейтрализовывать. Это не единственный, но очень важный мотив того, что с яблоком состоялось, и всего, что ему может еще предстоять.
Егор Холмогоров пишет, что кризис, созданный вокруг яблока, искусственный.
А что случилось? Откуда угроза? Полтора года назад никакой угрозы внутриполитического кризиса не было. Кризис абсолютно рукотворный и создан самой российской властью при помощи кампании запретомании и войны с интернетом. Государство начало вести себя как враг в отношении 100% лояльных и патриотичных граждан и причинять им чувствительные жизненные неудобства, а заодно еще и унижать. Именно это подорвало внутриполитическую монолитность общества. Именно это представило шанс внешнему врагу. Именно поэтому приходится сегодня говорить о тяжелых временах, которых никакие внешние удары и вызовы не создали бы. Те же, кто намеревался поддержать яблоко, пытаются определить стратегию политического поведения в сентябре. Вариантов, судя по всему, немного. Не идти на заведомо контролируемое властями электоральное мероприятие или все-таки идти.
Блогер Дмитрий Чернышов сомневается, что у Кремля есть какой-то план, которого бы он придерживался.
Каждый раз, когда я слышу от какого-нибудь политолога слова про «хитроумный план Кремля», я начинаю сомневаться в компетентности этого эксперта. Потому что если можно сделать в трех словах три ошибки, то это как раз такой случай. Каждое слово — вранье. Не существует Кремля как единого центра принятия решений. Уже давно там идет война за передел сфер влияния между разными группировками. Пока чекисты активно захватывают власть, олигархи, технократы, военные и чиновники пытаются огрызаться. Они все до обмороков боятся нового 37-го года. Путин еще жив, но битва за его деньги и влияние идет прямо сейчас. Не существует никаких долговременных планов. Люди работают по принципу «нам бы только день простоять и ночь продержаться». Отовсюду сыпятся все новые и новые удары. Каждый день горят НПЗ, бензин и солярка заканчивается, и что делать дальше, не знает никто. А впереди еще уборка урожая. Конгресс принимает пакет адских санкций. Каждый месяц на фронте сгорает по одной полновесной армии. Более 200 кораблей выведены из строя украинскими дронами. Надвигается колоссальный финансовый кризис. В бюджете дыра под 10 триллионов. И каждый день ситуация только ухудшается. Какие планы? О чем вы?
Политик Андрей Пивоваров пишет, что голосовать не за кого, но можно поддержать акцию «Полдень против Путина».
Что остается теперь? Во-первых, у «Яблока» остались одномандатные кандидаты. Их, безусловно, нужно поддерживать. Что касается других кандидатов, честно скажу, стратегия поддержки любого кандидата против «Единоросса» мне не близка. Я не могу призывать голосовать за коммуниста, кандидата от «Справедливой России» или дебила из ЛДПР, даже если он в чем-то лучше кандидата «Единой России». А часто это вообще не так. Для меня призывать отдавать голос за людей, поддерживающих убийство и Бучу, наверное, невозможно. Поэтому от стратегии «любой кандидат против Единой России» я воздержусь. Кандидат «Яблоко» — безусловно. И, конечно, полдень Путина. Приход к участкам и демонстрация того, что людей, которые не согласны, в стране огромное количество. Вот, наверное, так, против Путина. Но очень хочется надеяться, что хотя бы на эти полтора месяца то хрупкое понимание, которое сложилось у многих из нас в поддержке «Яблока», сохранится. Хочется, чтобы все это трансформировалось в какую-то историю, где мы предложим россиянам механизм, как безопасно объединиться, как безопасно показать, что нас много, и мы против войны.
С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. В российский кинопрокат вышел «Последний богатырь. Колобок». Пятая часть одной из самых успешных отечественных кинофраншиз последних лет. «Колобок» стартовал на фоне большого интереса к новому «Человеку-пауку». Его российскую премьеру перенесли на более поздний срок – фактически освободив период для отечественного кино. В результате «Последний богатырь» получил преимущество в борьбе за зрителя, но решение властей и прокатчиков вызвало и обратный эффект. Часть аудитории восприняла перенос голливудского фильма как искусственное продвижение российской картины. Проблемой для «Колобка» стали и первые отзывы зрителей. В социальных сетях фильм сравнивают с предыдущими частями франшизы и критикуют за сюжет, юмор и качество сценария. Для серии, которая до сих пор во многом держалась именно на зрительской популярности, это особенно чувствительно. «Колобок» скорее показывает обратную сторону этой модели. Даже перенос крупного голливудского релиза и освобожденные ему места в прокате не гарантируют российскому фильму ни высоких обзоров, ни зрительской любви. Писательница Наталья Якушина о коррупции в российском кино.
В России набирает обороты протест против фильма «Последний богатырь. Колобок». Название нелепое, но вот такое кино финансируют за счет налогоплательщиков. На «Колобка» фонд кино выделил 250 миллионов. Общий бюджет фильма – 1 миллиард. По сути, выпуск кино в России превратился в коррупционную структуру. На «Кинопоиске» рейтинг «Колобка» обнулили и вообще скрыли, потому что наставили единиц. Люди очень злые, потому что отодвинули показ кинофильма, которые они ждали. Люди, в общем, возмутились и бойкотируют фильм. Кроме того, создатели фильма «Колобок» решили захейтить какого-то электрика Владимира, который не захотел смотреть фильм. Не поленились, нашли аккаунт и написали нецензурно, что электрик плохо работает. И еще заплатили фальшивые оценки и отзывы. Но, как обычно, проплаченные зрители забыли убрать слова в скобках. Очередной позор. Не удивлюсь, если Дума скоро одобрит закон о дискредитации отечественного кино.
Журналистка Анна Великжанина о сходстве Громова и Колобка.
Фильм «Последний богатырь. Колобок», который выходит в прокат 6 августа, провалился на старте продаж, пишут СМИ. На предпродажах «Колобок» собрал около 3,6 миллионов рублей, хотя только фонд кино выделил на проект 250 миллионов рублей господдержки. Ради премьеры перенесли дату показа фильма «Человек-паук. Новый день», пропустив вперед нашего. «Колобок» — детская сказка, которую знают все, все на ней росли, которую мне читали в детстве, которую я читала своему ребенку, которую все читали и в детстве, и детям. Представляла Колобка этаким солнышком, милым, с тоненьким голоском. Кстати, есть хорошие иллюстрации к сказке. Не думала, что он такой ужасающий. Пишут это лицо артиста, которое поджарили на компьютере до хрустящей корочки. Озвучил Гарик Харламов. У него же очень хриплый голос. Фильм не видела, но такой Колобок, как урка с голосом бандита. Что-то вроде «Пасть порву». Еще и с зубами. Нет, пусть авторитет. Это он, последний богатырь, чем-то похож на Громова из администрации президента. Но, возможно, веселый. А лиса его съела? Лиса Носова, по моей версии.
Блогер Дани Нашев тоже отмечает уголовную рожу персонажа.
Загнивающего Человека-паука задвинули, чтобы расчистить место блокбастеру «Колобок». Того самого Человека-паука, который по миру собрал какой-то миллиард за уикенд, показав второй результат в истории кино. И все бы ничего, да только на скрепного Колобка никто билеты почему-то покупать не стал. Бунт какой-то. Как можно не пойти на Колобка? Ведь все любят кринжатину. Одна только уголовная рожа этого Колобка неопределенного пола должна неотдалимо притягивать весь люд русский. Ну а мы, потирая ручки, будем с удовольствием наблюдать, как это недоразумение провалится в прокате.
Сергей Файзов пишет о рейтингах.
Фильм «Колобок» с треском проваливается в прокате. В одном из московских кинотеатров на 9 сеансов «Колобка» купили лишь 4 билета. Фильм, ради которого перенесли премьеру суперкассового «Человека-паука» на месяц, получил на киноафише рекордно низкий рейтинг еще до премьеры – всего 1,1 балла.
Кинокритик Зинаида Прольченко отмечает озвучку «Хлеба».
Операция с кодовым названием «Релиз Колобка» — это чистый план-капкан, конечно. Мало того, что было невероятным идиотизмом надеяться на победу тупорылого хлебного мякиша над маневренным Человеком-пауком, видимо, и создатели, и дистрибьюторы буквально восприняли знаменитую максиму про хлеб и зрелище. Так они еще и провалили все коммуникации. Кажется, чернильницы у них тоже из хлеба. На безымянной высоте диалоги в запрещенных соцсетях режиссера Маслова с печником, то есть электриком: «Если мой фильм говно, то твои щитки херня». Но совсем не дурна и объяснительная записка Харламова, обернувшаяся афронтом. Он, оказывается, не при делах, потому что просто озвучил «Хлеб». Наверное, репетирует последнее слово перед судом о растрате казенных 250 миллионов. Думаю, многие деятели культуры и искусства времен СВО тоже однажды будут говорить, что озвучивали «Хлеб» все эти годы, поэтому отправлять их нужно в дурку, а не в колонию. Короче, от дедушки уйти удалось только компании Sony, причастной к запуску русской народной кавки. Остальным приготовиться.
Александр Гаврилов пишет, что тут обошлось без повесточки.
С другой стороны, «Колобок» европеоид, и повесточки ни грамма. Это ли не наслаждение? А знатоки лора пока что, кажется, не подтянулись. Жду, когда все университетские дамы, пересказавшие в студенческие годы «Колобка» четырехстопным хореем с непристойными рифмами, сейчас явятся на свет, потрясая суковатыми палками.
Константин Калачев пишет об «Одиссее Колобка».
Еще один вариант интерпретации сказки о Колобке – это «Одиссея Колобка», но без возвращения домой. Это печальный рассказ о потерянной родине. Гражданин России Колобок получил загранпаспорт, корочку, покинул бабушку и дедушку родину, отправился в Египет, заяц, потом посетил Турцию, волк, затем одну из европейских стран, медведь. Но этого ему показалось мало, Колобок решил эмигрировать. Сперва он думал об Израиле, ведь он родственник Мацы, но там стреляют и взрывают. Поэтому Колобок поехал в Америку, хитрая лиса. Америка его и проглотила, на Брайтон-Бич из него наделали сухарей и съели. Мораль. Сиди дома, Колобок, не катайся по миру. Если кто-то должен тебя съесть, пусть это будут родные бабка и дед.
Писатель Михаил Калужский о том, что важно вовремя остановиться.
Меня интригует это множественное число книг, и я хорошо представляю сиквелы: «Колобок возвращается», «Колобок новые надежды» и «Колобок наносит ответный удар». А еще мэшапы: «Колобок и принц-полукровка», «Колобок и дары смерти», etc. «Колобок и братство кольца». Просветительский нонфикшн «Моя семья» и «Другие звери». Автофикшн «Я от бабушки ушел». Главное – вовремя остановиться.
Телеграм-канал «Богемы Питерской» пишет, что пора бы уже вводить закон о дискредитации Колобка. И условия для этого вполне сносные.
Нашего отечественного Колобка пытаются очернить и дискредитировать иностранные агенты. В таких условиях не останется иного выхода, кроме как принять закон об уголовной ответственности за дискредитацию Колобка и богатырей. Никто больше не посмеет рисовать мангу о том, как богатыри вдувают царевнам и обрюхачивают их. И никто больше не осмелится изображать нашего русского Колобка в образе алкоголика из Малоярославца.
С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.
От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
В твоем мобильном и в твоих наушниках.
В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.